Айя София. Интерьер. Внутреннее пространство Айя Софии поражает своими размерами. Высота купола больше 50 метров, что сопоставимо с 15-этажным домом, а диаметр – около 30 метров. Более 1000 лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире, вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Купол как будто изолирован от основной части сооружения, и кажется, что он просто встроен на вершину собора. Такой эффект объясняется архитектурной хитростью. Массивные опорные колонны сливаются со стенами и как бы прикрыты колоннадой. В центре купола, окруженного многочисленными окнами, изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках. На двух других мозаичных фресках показаны архангелы Гавриил и Михаил. По преданию, послы великого русского князя Владимира в X веке были настолько поражены необычайной красотой храма, что сообщили князю, будто побывали не в храме, а в раю. Возможно, в дальнейшем это определило выбор князем именно православия в качестве религии при крещении Руси. К слову, подобное впечатление и было задумано строителями. Интерьер Святой Софии должен был служить земным отражением небес. Поэтому многие современники, описывая внешнюю легкость и невесомость огромного купола и света из многочисленных окон внутри собора, говорили, что купол будто подвешен на цепи к небесам. После захвата Константинополя турками фрески и мозаики были закрашены штукатуркой, поскольку ислам не разрешает изображение людей в мечетях. Появились характерные надписи на арабском на круглых щитах. «Аллах» по правую сторону от михраба, по левую – пророк Мухаммед, по бокам – имена первых четырех халифов, правителей, а на двух сторонах от парадного входа – имена двух внуков Мухаммеда. Если смотреть на Святую Софию сверху, то можно увидеть, что бывший храм выполнен по христианской традиции в виде огромного креста. В глубине центрального нефа, вертикальная перекладина креста, находится бывшая алтарная часть, позже ставшая михрабом, то есть нишей в стене, которая указывала на Мекку. В соответствии с христианскими канонами алтарь должен быть ориентирован на восток. Мусульманский михраб по традиции обращается в сторону Мекки. В Стамбуле это направление на юго-восток. Как следствие, в Айя Софии мусульмане во время молитв должны были располагаться под углом по отношению к основному пространству. Справа от михраба находится минбар, кафедра с лестницей, откуда имам читал проповеди во время намаза. В левой стороне от михраба богато украшена позолоченная ложа султана, где совершал молитву правитель. Османской империи. Ложа была пристроена к нефу братьями-архитекторами Фассати. Именно они предприняли основательную реконструкцию Айя Софии в XIX веке по поручению султана Абдул-Месида. Между минбаром, кафедрой для чтения молитв, и небольшим павильоном с легкими колоннами, то есть на правой стороне центрального нефа, часть пола выложена цветными мраморными плитами и огорожена. Это место носит название Амфалос, или центр мира. Именно здесь короновались византийские императоры. Центральный круг, где стоял трон, окружен 12 кругами меньшего размера, которые обозначают 12 апостолов. Такая логика цифр была призвана отождествлять императора с ролью наместника Бога на земле. У Святой Софии 9 входов. Тот, через который внутрь заходят туристы, раньше служил выходной императорской дверью. Над ним можно увидеть прекрасно сохранившуюся мозаику, которая изображает Богоматерь с младенцем Иисусом. Справа от нее император Константин, по имени которого назван город. Слева император Юстиниан, построивший Айя Софию в современном виде. Поэтому в руках императора Константина – макет города, а в руках императора Юстиниана – макет собора. Бывший императорский вход находится левее от центрального. По преданию, его врата сделаны из остатков Ноева ковчега. Над императорским входом находится мозаика X века, изображающая Иисуса в центре, а справа и слева от него – Святую Марию и Архангела Гавриила. На мозаичной плите изображен коленопреклоненный император Лев VI. По обе стороны от императорского входа расположены шарообразные урны или кувшины, привезенные в XVI веке из Пергама. рядом с императорскими вратами, находится так называемая плачущая колонна, колонна четырехугольной формы из мрамора. Считается, что если поместить в специальное отверстие большой палец и повернуть его на 360 градусов, исполнится загаданное желание. Такой навык также пригодится у колонны павлиний глаз внутри цистерны Еребатан, еще одном месте для загадывания желаний. С правой стороны центрального нефа, недалеко от главного входа, располагается библиотека Айя Софии, привезенная во время правления султана Махмуда I. Сейчас внутри Святой Софии представлены только подставки для Коранов. Особого внимания заслуживают верхние галереи Айя Софии, где представлены хорошо сохранившиеся после восстановления мозаики. Во времена правления императора Юстиниана галереи предназначались исключительно для женщин. С первого этажа в северную галерею с левой стороны центрального нефа ведет пологий пандус без ступенек, сделанный так для того, чтобы императрицу могли поднять наверх в паланкине без сильной тряски. Трон императрицы раньше находился в западной галерее, напротив алтаря. Это место отмечено зеленой мраморной пластиной. По галереям можно обойти весь собор по периметру и рассмотреть каждую восстановленную мозаику, очищенную от штукатурки, скрывавшую ее во время османского периода. У входа в южную галерею, справа от главного нефа, расположена резная мраморная дверь, которая носит название «Райские врата». Рядом с ними одна из самых знаменитых мозаик – мозаика Диесуса, в переводе «мольба», изображающая Деву Марию и Иоанна Крестителя, молящих Иисуса о спасении рода человеческого. Рядом с мозаикой Диесуса на верхних галереях Айя Софии находится место, где изначально был захоронен венецианский дож Энрико Дандола. Сейчас на месте его прежней могилы мраморная плита с именем. История жизни Дандола тесным образом переплетена с событиями, происходящими в Константинополе в начале XIII века. В то время Республика Венеции находилась в тесном сотрудничестве с Византийской империей. Постоянно имели место дипломатические переговоры и встречи. Энрико Дандола, по происхождению принадлежащий к аристократической венецианской семье, был выбран на должность дожа главы Венецианской республики лишь в 85 лет. Судя по всему, у Дандола были не только политические, но и личные счеты с Константинополем, ведь во время одной из посольских миссий император Византии приказал ослепить великого дожа. Согласно другой версии, дож потерял зрение во время драки от удара по голове. Как бы то ни было, когда крестоносцы организовали четвертый крестовый поход, вместо изначальной цели Египта, дож в результате хитрых переговоров убедил двигаться на Константинополь с целью его захвата и разграбления. Дандола в данном случае обладал сильной переговорной позицией, поскольку именно Венеция финансировала морские передвижения крестоносцев. В 1204 году Константинополь был взят, и этот год послужил датой основания Латинской империи, просуществовавшей, впрочем, недолго. Венеция в результате данной кампании значительно укрепила свое экономическое положение и расширила колониальные владения. Через год после захвата города Энрико Дандола скончался и был с почестями похоронен в Айя Софии. Есть мнение, что после очередного завоевания Константинополя через два столетия, на этот раз уже Османской империей, султан Мехмед II приказал бросить останки дожа на съедение собакам в качестве наказания за разграбление великого города Византийской империи. История и облик Айя Софии многолики, в красноречивой форме они нашли отражение в стихотворении Осипа Мандельштама. «Айя София, здесь остановиться судил Господь народам и царям, ведь купол твой, по слову очевидца, как на цепи подвешен к небесам. И всем векам пример Юстиниана, когда похитить для чужих богов, позволила эфесская Диана 107 зеленых мраморных столбов».